Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Так начинается послание к Ефесянам святого апостола Павла. Я сегодня предлагаю порассуждать нам об истинном единении, размышляя над посланием Ефесянам. Единство, единение – это всегда актуальная тема. В Церкви Божией и в мире, в семьях ли, в обществе, все желают единства. Об истинном единении мы будем говорить именно в ключе рассуждений над посланием к Ефесянам. Рассуждения наши будут приблизительно около часа и делятся рассуждения на две части. Это первая часть – тайна единства Церкви, а вторая часть – это сохранение единства в Церкви. То есть, что сделал Бог для нашего единства и что должны делать мы для нашего единства. Вот так две части. Из тысяч жителей древнего Ефеса, свободных граждан и рабов, философов и языческих жрецов, торговцев и ремесленников, иудеев и греков, Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, выделил людей особых, святых и верных, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Он адресует глубокое по содержанию письмо, в котором поделился тайной, открытой ему самим Богом. Что объединило столь разных людей в народ Божий? В чем секрет единства Церкви? И почему далеко не всегда наши отношения, отношения между христианами, отмечаются непритворной любовью, совершенной гармонией и глубоким согласием? Ответы на эти вопросы тесно связаны с истинами, которые раскрывает апостол язычников. Итак, первопричина и эталон единения. Ефесянам 1 глава. Читая главу, мы увидим некоторые ключевые слова. А именно, здесь будут повторяться слова. Слово благоволение, изволение, похвала славы Его. После традиционного обращения к адресату апостол прославляет Бога. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это стих 3. И восторженно воспевая Бога, Его премудрость, провидение, Павел затрагивает глубочайшие вопросы бытия. Для чего сотворена Вселенная? Каково назначение человека, цель истории человечества и каков всеобщий план Господа в отношении творения? Как он приводит в исполнение свой замысел? Великая цель Бога, мы видим по тексту, прославиться через свое творение. Когда Бог избрал нас во Христе прежде создания мира и предопределил усыновить нас себе через Христа, Бог все совершал и совершает по своему благоволению. Это стих 5, стих 9. По изволению, стих 11. Все по изволению воли своей. То есть, исключительно по своей доброй воле Господь все делает. И Господь делает это в похвалу славы благодати своей. Вот стих 6, 12, 14 стих. Так и написано: в похвалу славы Его. Нам задают неверующие люди вопрос: а для чего Богу слава? Разве Ему слава недостаточно, что Он еще желает прославиться? Для чего? Здесь нет и речи о самоутверждении Бога. Ему не нужно достигать славы, ибо Он славен в своей сущности. А грешные люди, они буквально поглощены заботой о самовозвышении. Ради этого люди готовы тратить огромные деньги на яркие, дорогостоящие вещи, на телефоны, ну, в общем, на все дорогое, блестящее. Люди выставляют себя в социальных сетях, на различных форумах и болезненно при этом воспринимают конкуренцию, а также забвение среди себе подобных. Вот эта слава Богу чужда. Все это чуждо природе высокого и превознесенного. Бог славен и велик. И к этой славе, вот у Бога план-то какой, к этой славе в своем премудром замысле Он хочет приобщить творение. Так что же означает в похвалу славы благодати своей? Вот в молитвенном словословии апостола воспевается гармония удивительной красоты, присущая Божественной Троице. И здесь каждое лицо Троицы, Отец, Сын и Дух Святой, обладают божественными атрибутами в безусловном единстве с двумя другими и не могут существовать в отдельности от двух других лиц Троицы. Мы верим в Бога единого в трех нераздельных и единосущных ипостасях. В данном случае множественность, сведенная к единству, это гармоничное целое. Что значит в похвалу славы благодати своей? В похвалу свою. В Божественной Троице есть любящий, любимый и дух любви. Они прославляют друг друга. Вот это и удивительно. Это удивительное, непостижимое единство Божественной Троицы есть слава Бога. Это слава, пребывающая в Нем самом и исходящая от Него. Иисус говорит о своих отношениях с Отцом. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 8 глава. «Я чту Отца Моего. Я не ищу Моей славы. Есть ищущий и судящий. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто, меня прославляет Отец мой». Так вот, желание Сына – все делать так, чтобы в нем прославлялся Отец. Я не буду сейчас зачитывать все ссылочки, все тексты Священного Писания, мы многих знаем, но там, где Христос прославляет Духа Святого, например, Он открывает ученикам личность Духа Святого и называет Его утешителем, Духом истины, наставником. Господь со всей серьезностью предупреждает, что Святого Духа Божия нельзя злословить. Мы думаем, почему так Христос сказал? Да Он же прославляет Духа Святого в данном случае. А в то же время Отец и Дух Святой прославляют Сына, когда на земле совершаются чудеса именем Иисуса. И провозглашается и утверждается учение Христа. Мы слышим, как Отец прославляет Сына. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Это на горе Преображения. Матфея 17 глава. Первопричина таких гармоничных отношений, первопричина является любовь, которая всегда стремится себя проявить и выразить. Любящий Отец хочет все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам 1.10. Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И все покорить под ноги Его. Это 1 Коринфянам 15 глава. А любящий Сын желает, чтобы, упразднив всякое начальство и всякую власть и силу, передать царство Отцу. И да будет Бог все во всем. Божья любовь, заключающая в себе абсолютную истину, наивысшее благо и бесподобную красоту, проявила себя в сотворении мира. Вот почему творение Бога, создавшего все Иисусом Христом, как мы читаем в 9 стихе, было все хорошо и весьма хорошо, Бытие 1.31. И к тому нечего было прибавить или убавить. В своем Творце создание могло созерцать первопричину всего сущего, в его любви находить удовлетворение, и в тесном единении с ним и прославлении его сознавать наивысший смысл своего бытия. Единство с Триединым могло быть для людей, для первых людей, реальностью, каждодневной, прекрасной реальностью. Но, увы, человечество избрало другой путь. Мы видим сегодня большие проблемы. Но что случилось с прекрасным Божьим созданием? Во второй главе послания нам открывается удручающая картина. Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих и 11-12 стих мы читаем: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления» и так далее. Что случилось с прекрасным Божьим созданием? Апостол открывает: люди по своим грехам и преступлениям стали мертвыми для святого и любящего Создателя, живя по воле сатаны, по обычаям мира сего. То есть система ценностей, враждебная по отношению к Творцу. И венец творения стал сыном противления, чадом гнева, безбожником, чуждым для Бога. Люди стали жить по своим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. На первый план выдвинулось гордое «я», не способное склониться ни перед кем и уступающее только больному, более сильному «я». Вот это проблема, проблема человечества «я». С какой высоты пал человек? Как низко он опустился? И почему это стало возможным? Почему прекрасное Божие творение пришло в такое жалкое состояние? Зло началось не с человека. Зло во Вселенной началось исключительно с самоутверждения дьявола, а затем и обольщенного им человечества. Это книга пророка Исаии, 14 глава, мы можем прочитать об этом. Когда ангел говорил: «Буду подобен Всевышнему, взойду», желал себя вознести. Отделяясь от единого Бога и противопоставляя себя всему, тварь гибнет в самопожирающем пламени гордости. Вот так написано в книге Иезекииля, в 28 главе, 17 и 18 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». И в 18 стихе: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Гордость – погибель. Высокомерие, разрушившее связь людей с Богом, порождает многие грехи и разобщает людей так, что они становятся врагами друг другу. И чем больше живет человек, тем больше это разделение углубляется по всем направлениям. Несчастный грешник мечется, ища разрешение проблемы-то. Но правительства разных стран пытаются уравнять граждан в правах, проводят политические, экономические, социальные реформы. Кто-то рассуждает о том, чтобы повысить уровень интеллектуального развития человечества в целях его объединения. Надо, чтобы все выровнялись. Вот уровень один был интеллект. Для развития человечества, для объединения, кто-то пытается решить проблему разрыва между поколениями. Кто-то предлагает даже уже заменить национальный паспорт паспортом гражданина мира. Ну, для того, чтобы все люди могли понимать друг друга, пытались разработать искусственный международный язык эсперанто. Похоже, у них все это не получилось. Есть и те, которые стремятся размыть половые различия и всячески стараются объединить все конфессии в одну религию, где объектом поклонения станет кто? Кто будет объектом поклонения в конечном счете? Опять-таки человек. Сколько потух? Но, увы, все напрасно. Все эти усилия повергают человечество в еще больший хаос и разделение, поскольку разбивается о греховное эго на мелкие осколки. В чем проблема? А вот в чем проблема. Каждое сильное «я» желает стать и объединяющим началом для всех остальных. «Я хочу объединить». А другой говорит: «Я хочу объединить». У каждого, кажется, доброе намерение, но Отсюда многочисленные конфликты и войны. Видимого успеха иногда в объединении людей на короткое время добивается кто? Хитрейший, действуя лестью, обманом и насилием. Господь это предсказал. Так будет и в последние дни. Те, кто не приняли любви Сына, пришедшего во имя Отца, они примут к собственной погибели ложь человека греха, пришедшего во имя свое. Так Христос сказал в Евангелии от Иоанна, в 5 главе мы читаем. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примете». И люди примут человека греха, пришедшего во имя свое. Итак, гордость во всех ее проявлениях – это первый и злейший враг единения. Гордость чужда природе Триединого. Ей нет и не может быть места там, где царствует любовь и слава сущего. Вот эту прописную истину, дорогие братья и сестры, мы должны глубоко усвоить. Гордыня разрушает гармонию отношений с Богом и друг с другом. И гордыня обрекает свои жертвы на вечное одиночество, бесконечные муки, осуждение и погибель. Теперь послание к Ефесянам, 2 глава. Мы видим, что сделал Бог, богатый милостью к своему творению, с 4 стиха по 10 стих и 13 по 22 стих. Чтобы восстановить разрушенное, вот то гармоничное единство, пришел Иисус Христос. И еще не произошло грехопадение во вселенной, еще даже не был сотворен человек, а уже был приготовлен тот, в ком по воле Бога должно соединиться небесное и земное. Так написано, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. 10 стих с 1 главы. И божественное, и человеческое, и духовное, и материальное, все должно было соединиться в Иисусе Христе. И согласно замыслу Творца, Сын Божий должен был стать еще и Сыном Человеческим. Потому что именно в человеке есть и материальное начало тела, которое создано из праха, и духовное. Согласно Бытие 2.7 написано, вдунул дыхание жизни. Это от Творца. И стал человек душой живой. И придя на землю, Христос, восприняв плоть человеческую, испытал глубочайшее унижение. Добровольно принял вместо согрешивших людей наказание за грех. Это мучительная смерть через распятие. И Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Евреям 9.14. Мы видим Троицу, да? Духом Святым принес Себя непорочного Богу. А затем силой Бога Он был воскрешен и посажен на небесах на престоле Отца. Христос был поставлен превыше всего во вселенной и вечности. Это высота, глава церкви. Ефесянам 1.23, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Друзья, что требуется от человека? Задают вопрос Спасителю, что нам делать? Какое дело Божие нам теперь сделать? Христос отвечает, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Грешник говорит, и все? Сомневающийся говорит, не может быть, это слишком просто. Но Писание призывает каждого поверить в Господа Иисуса от всего сердца. И вот тогда вера откроет удивительные горизонты. Написано, 2 глава, 9 стих, Бог нас спас благодатью, 5 стих, оживотворил, написано, воскресил со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть, тем, кто верит, Он дал уже небесное гражданство. Хотя хожу по земле, а имею гражданство небесное. И Дух Святой поставил на искупленных свою печать. Он создал из них церковь Христа. Они, уповающие на Христа, теперь послужат к похвале славы Его. Итак, Христос есть слава церкви, а церковь – это слава Христа. Богу принадлежит царство, и сила, и слава во веки веков, а святой верный христианин войдет в эту славу и будет подобен ему, потому что увидит его, как он есть. Скажите, что может сравниться на земле и во вселенной с этим сладостным будущим, которое ожидает нас? Братья и сестры, Бог все сделал для того, чтобы мы уже здесь на земле вкусили сладость истинного единения. Бог все совершил от начала и до конца. Со своей стороны Он уже совершил для уверовавших в Иисуса Христа Спасителя. Теперь порассуждаем о второй части. А вторая часть – это наша ответственность – сохранить единство в Церкви. Истинное единство восстановлено самим Богом. А в чем заключается наша ответственность? Что должен делать я и каждый член Церкви, чтобы сохранилось единство между верующими? И вот здесь, из послания Ефесянам, я выделяю 8 пунктов, на которые в отдельности на каждый пункт обратим внимание. Зона нашей ответственности. Первое. Послание Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стих. Из этого отрывочка. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И 4 стих далее. «Одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение». Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Когда апостолы рассуждали о своем служении, то, что они должны совершать во имя Господа Иисуса Христа, они так сказали, границы своего служения так определили: мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И как последовательно теперь и красиво изложено Павлом учение о единстве церкви. Смотрите, одно тело и один дух. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех, во всех нас. Я посмотрел в переводах других, и везде, точнее во многих переводах, дух стоит с заглавной буквы. То есть не будет ошибка отметить, что этот отрывок вновь указывает на единого Бога в трех ипостасях. Одно тело и один дух. Один Господь и одна вера и одно крещение. Вера в Иисуса Христа и крещение во имя Иисуса Христа. Тело, церковь напоена одним духом и служит единому Богу Отцу, руководимая одним главой, Господом Христом. И невозможно разделить Бога и Его благодать, и невозможно, немыслимо отделить Христа от Его учения. Практически невозможно достичь единства там, где нет согласия по основным доктринам Библии. У нас могут быть второстепенные вопросы, какие-то мнения, но основные доктрины Библии, а именно то, что мы приняли в братстве, в вероучении, по вероучению мы должны быть едины. То, что было принято не просто одним служителем каким-то, двумя, а целым съездом. Нужно, чтобы было единство по основным доктринам Библии. Однажды мне позвонила женщина и выразила свою просьбу. Она говорит: хотя я принадлежу к другой деноминации, ну, помолитесь обо мне, пожалуйста, о моем здоровье. Ну, зная учение это, я задаю вопрос: скажите, а по вашему мнению, баптисты имеют Духа Святого? Она говорит: нет. Но я верю, что Бог слышит молитву всех верующих в Иисуса Христа. Ну тогда я отвечаю: послушайте, в послании к римлянам написано: если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это 8 глава Римлянам. Дух Святой и Христос не раздельны. Где логика? Скажите, пожалуйста. Вы просите помолиться о вас того, кого вы считаете, он не имеет Духа Святого, то есть не принадлежит Христу. Ну, тогда женщина говорит, ну зачем вы так обостряете вопрос? Ну разве нельзя просто помолиться о моей нужде? Конечно, в просьбе мы не откажем, в просьбе помолиться о ближнем. Но как жаль, что люди часто объединяются в служении, не заботясь об истинном единении. Римлянам 15 глава, 5-6 стих. Читаем Римлянам 15 глава. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы можем вместе славить Бога? Едиными устами. Когда? Когда мы в единомыслии по учению Христа Иисуса. И для того, чтобы сохранить единство в церкви, первое, нужно пребывать в учении Иисуса Христа. Это зона нашей ответственности. Второе, на что обратим внимание, наша ответственность. Это ходатайственная молитва. Апостол Павел говорит, что единение во Христе содействует наша молитва. Ну, каким образом он говорит? Он в послании дважды говорит о том, что он молится, молится о верующих. И один раз просит, чтобы о нем молились, о его служении, об успехе его служения. Вот здесь, когда апостол открыл Ефесянам, или Ефесянам, открыл тайну, теперь Павел молится. О чем он молится? «Посему и я», первая глава, «услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Братья и сестры, молятся о нас верующие, как вы думаете? А вы молитесь о верующих? И вопрос, что побуждает моих братьев и сестер молиться о мне? Моя вера и любовь или мои духовные проблемы и болезни, которые огорчают ближних? И какая молитвенная нужда о мне приносится сегодня Господу? Давайте зададим себе этот вопрос. Когда мы молимся о верующих, о братьях и сестрах, как часто заметим, что наши прошения, святые прошения к Богу, ходатайство, содержит в себе лишь материальную составляющую, очень заземленные нужды. Мы просим о здоровье ближних, об успехах, там, в труде и так далее. Однажды брат наш, который уже в вечности, рассказывал, сделал Малаканину, доброму человеку, добрую услугу оказал. Тот говорит в ответ на добродетель, «Спаси тебя, Господь!» Брат отвечает, это брат Васильев, «Слава Богу, уже спасен! Ну, дай Бог тебе здоровья!» «Слава Господу! Здоров! Слушай, ну а что ж тебе еще пожелать?» Так вот, какие насущные потребности есть у святых и верных во Христе Иисусе, которые мы могли бы принести к престолу благодати? Пастырь, апостол Павел, молится о чем? Чтобы Господь, Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Посмотрите, мы и в молитве апостола видим, опять же, нераздельную Троицу. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вообще, в послании к Ефесянам я отметил многократно Троица. Наша нужда, насущная нужда, это иметь откровение в Богопознании, иметь духовное просвещение от Бога. И только будучи просвещены Богом, мы познаем, в чем состоит надежда призвания Его. И тогда наши очи с надеждой устремляются к горнему, где Христос сидит одесную Бога. Я задаю вопрос себе, задаю вопрос тебе, дорогой друг. Ты оптимист? Если ты оптимист, скажи, с чем связан твой оптимизм? Вообще настоящий оптимизм, он связан с истинной надеждой. Биографию читал Ивана Степановича Проханова. Это известный труженик Евангелия, который жил в конце 19-го, в начале 20-го столетия. И в дни тяжелых испытаний, когда ему задавали вопрос немецкие друзья, как дела? Он с неизменной улыбкой отвечал: «Immer besser, immer besser», что в переводе на наш русский «все лучше и лучше». Так его так и прозвали. Господин Immer besser. Да просветит Господь наши сердечные очи, чтобы мы способны были уразуметь нетленные богатства, хранящиеся на небесах для верных христиан. Братья и сестры, вот тот, кто видит эти нетленные богатства, он будет человеком-оптимистом. Он весело смотрит в будущее. Однажды на молодежном общении мне пришла записка с вопросом такого содержания. Я ее сохранил для себя, записочку-то. Вот содержание. Прошло 2 года, как я приняла крещение. Тружусь в церкви. Несу определенное служение. Очень люблю читать Библию, размышлять над словом, молиться. Но есть проблема. Я долго молюсь об одной нужде, но даже намека на ответ от Бога нет. Почему так получается? Я Богу все, а Он не может или не хочет ответить на мою просьбу. Может, я что-то не так делаю? Друзья, сколько подобных вопросов тревожат верующих? И когда нам хочется, очень хочется получить воздаяние от Бога поскорее здесь на земле, помолимся, чтобы Отец Славы открыл нам будущее. Вот как здесь написано: «И просветил очи сердца на вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». Чтобы Бог открыл нам будущее. Когда он Моисею это открыл, Моисей отвергает египетские сокровища и избирает для себя богатством поношение Христова. Почему? Потому что Бог ему будущее открыл. Будем об этом молиться, чтобы Бог нас просвещал, открывал нам то, что Он нам приготовил. И будем помнить, верный Бог удостоит царствия своих святых и верных страдальцев. Уже сейчас мы имеем залог, то есть гарантию от Бога. Залог царства. Это будет наследие для уверовавших в Сына. А какой залог? Мы читаем 14 стих 1 главы. Дух Святой, который есть залог наследия нашего. Это гарантия, что мы имеем наследие от Бога. Как Христос говорит апостолам: «И я завещаю вам царство. Да идите и пьете за трапезой моей». О чем еще необходимо просить Отца Славы в молитвах? А вот здесь третья нужда. «И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Это стих, 1 глава, стих 19. «Опознание безмерного величия могущества Его в нас, верующих. Сила, которая действовала во Христе, пребывает и в христианах». Я многократно удивлялся и удивляюсь дерзновенной вере святых и их терпению. Господи, как эти простые люди смогли? Как они смогли? Я вновь открывал для себя их тайна их силы в единении с всемогущим. Это драгоценный удел во Христе и твой, Божий дитя, и тебе это принадлежит. И не на свои силы посмотри, воззови к Богу, чтобы Он открыл твоему духовному взору источник силы. Помолись о духовном просвещении брата, изнемогающего от собственных немощей и бессилия. Сколько сегодня мы встречаем людей с немощами, люди, которые сомневающиеся. Помолись о таковых, и произойдет великое. ты верой укрепишься от немощи, как герой веры Израиля. И брат укрепится. И смотрите, нашему разумению великой любви Христа также предшествует чья-то молитва. Это мы читаем в 3 главе. Апостол молится о верующих, чтобы для них произошло вот, они открыли для себя любовь Божию, уразумели превосходящее разумение любовь Христову. Кто-то, побуждаемый Духом Святым, преклоняет колени пред Отцом Небесным и усердно молится о нашем утверждении во Христе. И сам Христос молился о всех учениках, о каждом в отдельности и в целом о всех учениках. И то же самое делал апостол Павел, в чем в молитвенном служении мы видим обращение к Троице. 3 глава, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Преклоняю колени пред Отцом Господа Иисуса Христа, да даст вам Духом Святым утвердиться, крепко утвердиться во внутреннем человеке». Второе, что это зона нашей ответственности – ходатайственные молитвы. Ходатайственные молитвы служат не утверждению чего-то индивидуализма, а единению во Христе святых и верных. И в результате, разумея любовь к Христову, мы исполняемся всею полнотою Божией. Полнота там, где гармоничное целое – единство во Христе. Истинное единение людей совершается там, где все и во всем Христос. Это второй момент. Наша ответственность. Теперь третье. Это труд служителей церкви. В 3 главе сначала и 4 глава 7 стиха по 16 мы читаем о труде служителей церкви. Когда Христос прошел через самое глубокое унижение, как мы прочитали, читаем в 4 главе, не сходил в преисподние места земли, через самое глубокое унижение Христос прошел, а потом вознесся во славе превыше всех небес, написано, пленил плен и дал дары человекам. И один из этих даров для церкви – это служители. Дал дары человекам. И он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, иных пастырями, учителями. Братья и сестры, вы тоже так понимаете, что служители церкви – это подарок Божий для церкви? Каково предназначение служителей? Служа святым, домостроители возводят Божий храм. И цель служителей – содействовать большему единению верующих с Христом и друг с другом. Вот через труд служителей Божьи дети должны достичь совершенства, прийти в единство веры и познания Христа. Верующие духовно возрастают и укрепляются, и каждый участвует уже в созидании тела Христова в любви. Когда Господь вверял служение своим рабам, Он через Духа давал и необходимые откровения. Он посылает ведение в различных вопросах. И обратите внимание, как скромно говорит о себе великий апостол язычников. 8 стих 3 главы. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Апостол Павел, кто ты? Он говорит, я наименьший из всех святых. Видите, между смирением и божественным откровением есть прямая связь. Возвещая неисследимое богатство Христово, великую тайну Бога, и чтобы не присвоить себе ни капельки славы, в этом есть духовная зрелость христианина. Павел в данном случае сознает, что многоразличная премудрость Божия открывается начальством и властям на небесах не через него, а через кого? Дабы ныне соделалась известная через церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Через кого? Через церковь. А я частица этой церкви. Братья и сестры, для получения откровений и достижений истинного единства важно скромно думать и говорить о себе. Миру трудно понять скромность и непритязательность христиан. Один человек побывал на богослужении в доме молитвы, и он был удивлен. Говорит, у вас даже священнослужители на проповеди могут рассказывать о своих слабостях и ошибках, всю славу приписывая Богу. А у нас не так. Братья и сестры, можем ли мы о себе рассказывать не только какие-то положительные случаи, а какие-то ошибки свои? Можем ли мы скромно говорить, думать о себе? Бог дает разумение своей тайны тем христианам, которые Духом Святым крепко утверждены в истине, и в чьем сердце царствует Христос, кто укоренился и утвердился в его любви. Здесь нет речи об особых интеллектуальных способностях или светской образованности. Ну, как часто задают вопрос, а у вас какое образование? Ну, друзья, при чем тут образование? В конце 70-х годов прошлого столетия Григорий Николаевич Костенко устроил несколько встреч известного профессора-фармаколога, жившего в Пятигорске, со служителями Совета Церквей. Профессор пожелал побеседовать. И вот приехал Николай Петрович Храпов. Знакомиться профессор о себе рассказывает, о своих регалиях, какие у него заслуги перед Отечеством. Ну и задает вопрос, а какое у вас образование, Николай Петрович? Говорит, недоучка. В другой раз знакомится с Маркевичем, Вениамином Александровичем. Спрашивает о месте его работы, а тот говорит, я кочегар. Вообще профессор-атеист был крайне удивлен познаниями братьев, их мудростью и в то же время их скромностью. Мы можем сказать поистине, не мудрое Божие, премудрее человеков. Братья и сестры, у нас есть служители церкви, слава Богу. Еще есть нужда, чтобы были рукоположенные служители. Но да благословит Господь каждую церковь, вот нашу церковь, чтобы при избрании братьев на служение замечать, а есть ли у кандидатов духовная зрелость? Вот это скромность, зрелость. Способность в духе совета и сотрудничества трудиться для объединения верующих во Христе. Ведь это задача служителей – работать для объединения верующих во Христе. Верные служители – это слава Христова, а значит и слава Церкви. Так апостол Павел говорил о своих сотрудниках, о служителях во втором послании к Коринфянам, 8 главе, это главе говорит, это слава церкви, служителя. Три пункта мы сказали. Теперь следующее. Зона нашей ответственности, чтобы быть едиными в Господе. Необходимо отделение от зла. 4 глава Ефесянам. 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Заклинать в данном случае означает умолять с торжественной настойчивостью во имя чего-то святого. Вот для того, чтобы наше единство было во Христе истинным, необходимо удалить все помехи. А что это? А это и прежний образ жизни ветхого человека, здесь мы читаем, и ложь, ветхий человек, сливающий в обольстительных похотях, и ложь, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Это и воровство, и гнилые слова, это гнев, это злоречие, все, что печалит Господа, что оскорбляет Духа Святого. А блуд, написано, и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Ну, тот, кто такое беззаконие делает, он не знает, не знает Бога и разделяется с Богом и с его народом. Ну, с блудом у нас-то понятно. Подобные дела плоти для нас отвратительны. Но как распознать грех любостяжания, о котором здесь написано в одном стихе, третьем, пятая глава. Блуд, всякая нечистота и любостяжание. Как разобраться, кто такой любостяжатель? А как должна церковь относиться к людям жадным, корыстолюбивым? А можно открыть первое послание к Тимофею, 6 глава, 17-18 стих. Здесь есть наставление, чему должен учить Тимофей богатых людей. И от обратного, скажем. Любостяжатель – это тот, кто высоко думает о себе. Он больше уповает на богатство, чем на Бога. Сребролюбец – он скуп на добродетель. И в нем не заметишь щедрости и общительности. Он на все смотрит через призму личной выгоды. И вот здесь сразу вспоминается образ Иуды Искариота. Он якобы заботится о нищих, а при этом уничижает жертву Марии, которая помазала Спасителя драгоценным миром. Печально вообще кончина этого вора. Он участвовал в делах тьмы, отверг Бога и его царство. И кончина его ужасна. И разве может сегодня церковь, принадлежащая Христу, равнодушно смотреть на погибель современных идолослужителей, оставляющих Господа, вот этих любостяжателей? Да сохранит меня Господь, да сохранит тебя Господь от этого греха. И как требователен должен быть каждый член церкви к себе. Братья и сестры, будем хранить себя от всяких, от каких бы то ни было идолов, ибо они разобщают с Богом, с ближними, с церковью. Невозможно человеку одновременно пребывать во Христе и в грехе. Вот ради нашего единства, Господи, будем отделяться от явной нечистоты, ну а также от всего, что неприлично для святых. Есть грехи, о которых написано, они даже не должны именоваться у нас. А есть грехи, о которых написано, и мы читаем, они неприличны нам. Ну, вот в пятой главе. Смехотворство, пустословие, сквернословие, вот это плохая речь, неприличная, непристойная речь, бесполезная трата времени, дорожа временем, потому что Дни Лукавы, 16 стих, бесполезная трата времени, будем от этого тоже уклоняться, это неприлично, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, 5.11. Это зона нашей ответственности, отделиться от зла, для единства с Господом и с Церковью. Теперь следующий момент. Следующий пункт. Четвертая глава. Сначала. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Кроткий человек, миролюбивый, мягкий человек, это такой приятный человек. Но Павел призывает христиан поступать достойно свое звание, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу. Он даже умоляет. Знаете, если бы сохранение единства было простым делом, для чего Павлу нужно было бы умолять читателей поступать именно так? Зачем умолять? Да, дело в том, что хоть я и ты спасенные люди, но у нас есть я. Я, которая настойчиво старается проявить себя, даже после нашего искреннего обращения к Богу. Сколько мы уже пролили слез из-за него, когда судили самих себя. Почему я не выслушал человека до конца? Ну, почему я не похвалил за доброе дело? Почему мне так трудно похвалить кого-то за доброе дело, моего брата во Христе, а так легко вынести ему порицание? Почему я вовремя не сказал «прости»? Почему я снова вспоминаю старую обиду? Эти вопросы не раз мучили и меня, и, наверное, тебя. Почему? Почему? Все знают правило. Это правило простое. Чтобы сохранить дружбу, нужно много прощать. Почему же мы часто теряем друзей? Неужели во всем виноваты только они? Я не раз испытал, как трудно признавать свои ошибки и свою вину. Как-то на одном пресвитерском совете, это было в 2008 году, я несколько раз прерывал ответственного служителя. Это было неуважительно с моей стороны. Вильям Александрович сделал мне несколько замечаний, и хотя у меня в сердце было неспокойно по окончании общения, но я к нему так и не подошел. Вернулся домой уже поздно, и ко мне сразу подходит мама жены, ну, мама, с жалобой. «Сегодня твои старшие дети отнеслись ко мне очень неуважительно. Мальчики еще не спали». Но прежде чем наказать их, я хотел их сразу и наказать. Я склонился на молитву. И вот тут на молитве меня пронзила стрелой мысль. «Это же твое поведение сегодня!» Я заплакал. «Господи, что мне делать?» Уже 23 часа. Знаю, что брат, который я огорчил, сейчас по служению уезжает поездом. Из Невинномысска сейчас будет как раз в 23 поезд. Может быть, наладить все, когда он вернется. Другая мысль. Нет, лучше сделать сейчас. У меня есть телефон, у него есть телефон. И вот это короткое «простите» по телефону и благословляющее слово Вениамина Александровича. И на сердце стало легко. Разве мог я предположить, что в субботу мне сообщат: «Дорогого брата уже нет на земле, он ушел к Господу. Мы расстались во вторник, а в субботу печальное известие». И в моем сердце были смешанные чувства. Вот в этот момент глубокая скорбь и одновременно умиротворение, потому что все-таки я успел попросить прощения. «Дорогой брат, дорогая сестра, если ты в чем-то виноват перед ближним, не откладывай на потом, не откладывай на потом. Это важное дело, попросить прощения. А если у тебя просят прощения, не молчи, прости». Апостол говорит: «Я умоляю вас поступать достойно звания. Вы старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. О, если бы истина о нашем сораспятии со Христом всегда действовала в нашей практической жизни! Довольно уже быть теоретиками. Ревностно давайте будем утверждать единство в Церкви Божией, творя мир вокруг». Вспомните призыв апостола: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот этот текст у нас в доме молитвы висит. И в Ефесянам 4:32. Так давайте же запомним этот стих. «И прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Братья и сестры, мы сами не способны ни на какую добродетель. Плоти не свойственно смиряться, долготерпеть, снисходить к проступкам других людей. Это все производит нас Дух Святой, которым мы призваны исполняться. Смотрите, об исполнении Духом Святым написано. Опять Троицу мы видим. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословием, песнопением духовным, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Исполняйтесь Духом, воспевая Господу, благодаря за все Бога и Отца. Вот когда мы сможем прощать-то, вот когда мы сможем по-настоящему принимать друг друга, когда мы исполняемся Духом Святым, повинуясь друг другу в страхе Господне. Братья и сестры, это зона нашей ответственности. Бог вместо нас это делать не будет. Он уже все сделал для нашего единства. Следующий момент. Следующий пункт. Обратим внимание на братолюбие и добродетель. Пятая глава послания Начинается так. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас». И 22 стих. С 22 стиха по 33 и 6 глава, первые 9 стихов. Это все о нашем братолюбии, о нашей добродетели. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Наше призвание, в чем состоит твое и мое призвание? Чтобы служить ближнему словом и делом, чтобы происходило назидание в вере и проявлялся плод Духа, состоящий во всякой благости, праведности и истине. 9 стих. Любовь Христова в ее практическом выражении выделяет христиан из людской массы, как особенный народ. В прошлом жил известный ученый и философ Блез Паскаль. И в труде своем, который он назвал «Мысли о религии и о других предметах», рассуждая о религии, он разделил все человечество на четыре группы. Он так говорит. Четыре группы. Сперва обыкновенный уровень людей. Затем идут люди более образованные. Наконец, философы. И последние составляют предмет удивления обыкновенных людей. Высшая затем степень – христиане. Им девятся философы. Итак, христиане на высшем положении. А почему? Посмотрите, как красиво и просто описаны взаимоотношения христиан в теле церкви. Чтобы достичь гармоничного целого, муж призван любить жену. Как? Как Христос возлюбил церковь, жертвуя собой и постоянно заботясь о ней, чтобы она была святой и беспорочна. Сторона жены какая? А жена должна повиноваться своему главе мужу, как церковь повинуется во всем Христу. Дети, дети, почитайте родителей, повинуйтесь родителям. А родители, отцы, не раздражайте детей, воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Смотрите, какая гармония. Обязанность христиан из рабов – повиноваться и усердно служить господам. А господа христиане, они призваны умерять строгость и поступать с рабами человеколюбиво, помня, что над всеми Господь, у которого нет лицеприятия. Вот такие отношения, которые пронизаны послушанием друг другу в страхе Божьем, заботой о каждом, особенно о слабых, о вдовах, о сиротах, они скрепляют единство в теле. Вот оно где, братолюбие и добродетель. С детских лет я видел эту возвышенную жертвенную любовь церкви. Когда в годы воинствующего атеизма мы 6,5 лет жили в разных семьях верующих, потому что мама была лишена родительских прав, и мы скрывались. И вот мама говорила, эти слова мне запали в сердце. «Дети, смотрите, как сильно вас любит церковь». Друзья, как хочется, чтобы сегодня наши дети замечали, как они любимы церковью, чтобы они прилеплялись к Господу. В послании Павел несколько раз упоминает о переносимых им гонениях. Он подчеркивает, что его страдания – это слава церкви. Здесь полезный урок. Друзья, весьма полезный урок. Я бы хотел, чтобы мы усвоили важный урок. Обратите внимание. Тот, кто унижает и высмеивает страдальцев Христовых, тот бесславит церковь. Помнить наших наставников и подражать их вере, поддерживать их, поддерживать тех, кто сегодня испытывает гонение за Христа, это значит утверждать единство церкви. Я из истории справочку приведу. Когда в первые века христианская церковь обладала огромной силой, многие общины пользовались авторитетом среди окружающих благодаря именно взаимной любви, которая проявлялась в деле. Вот, например, из книги, из истории о церкви в городе Рим. Когда язычники в Риме, считая сострадание слабостью и болезнью, бросали своих немощных и увечных рабов на острове в Тибре, им уже эти рабы не нужны, Христиане многим здесь приходили на помощь, рабам. Не мудрено, что многие из этих рабов стали христианами. Во времена жестоких гонений Деция одна только римская церковь имела на своем содержании больше 1500 вдов и коллег. У них был большой список узников, которым они передавали помощь, старались помогать узникам. И Юлиан, последний языческий император Рима, вынужден был признать, что секрет христианства кроется в его человечном отношении к чужакам и в его заботе, проявленной в обычае хоронить покойников. Вот где воистину мы видим: любовь Христова объемлет нас, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, братолюбие и добродетель. Я хочу еще на два момента обратить внимание, и мы закончим рассуждение. В 6 главе послания к Ефесянам, в последней главе, мы читаем о духовной борьбе. И вот здесь нам нужно сплотиться. В последней главе Павел открывает, кто является нашим противником, как нам необходимо вести с ним войну. Это не люди, не люди наши противники. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Сатана, вот кто противник. Духи нечистые, вот кто наши противники. Они чинят препятствия прославлению Христа и Его благодати. Враг душ яростно выступает против истинного блага и противится созиданию церкви. Друзья, написано в 13 стихе о дне злом. Что это за злой день? Вот написано: примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой. И все преодолев устать. Что это за злой день? Я так понимаю. Злой день, день злой. Это тот день, когда дьяволу удается внести разделение, посеять вражду в среде народа Божия, похитить искреннюю любовь из сердец. Друзья дорогие, наша война с духами зла, в гордости восставшими против Творца, с теми, которые нарушили гармонию во Вселенной. Соответственно, наше оружие, оно не плотское. Плотским оружием не повоюешь с духом. Оно должно быть духовное, оно должно быть сильное Богом и уверенное в спасении, облеченные в праведность Христову, припоясанные истинной христиане, поражают противника словом свидетельства своего, словом Божьим. А все раскаленные стрелы лукавого – это искушение, сомнение. Все эти раскаленные стрелы, они угашают щитом веры. А грешным людям – что они благовествуют, благовествуют Божий мир. Вот в этой борьбе снова важна молитва и о себе, и о всех святых, участвующих в невидимом сражении. Друзья, молитва духом – это незримая, но очень сильная связь с Богом и Церковью. Мы сегодня много проповедуем о молитве, но дал бы Бог, чтобы мы больше молились. Больше молились. Это эффективное средство, которое у многих сегодня в небрежении. Не отсюда ли многие проблемы прошлого и настоящего? Да даст Господь нам ведение и побед в духовной войне. И, наконец, восьмое, на что хочу обратить внимание, зона нашей ответственности. Это общительность. И в Ефесянам 6 глава. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши». Мы всегда хотим иметь правдивую информацию о тех, с кем наше сердце бьется в унисон, кто нам очень дорог. Чтобы церковь знала ситуации и нужды апостола Павла, апостол отправляет в Ефес специально своего сотрудника, возлюбленного брата и верного в Господе служителя Тихика. Вот это благословенное служение, которое скрепляет единство и позволяет особо ощутить что мы, хотя живем в разных местах, в различных обстоятельствах, но мы составляем одну большую семью. История говорит, что первая церковь много переписывалась. Большая была переписка между церквами. У них не было таких возможностей, как сегодня. Сел на самолет и прилетел. Но у них была возможность, и они использовали эту возможность. Большая была переписка. Большие связи были. Мы должны чувствовать себя одним целым. Не только в поместной церкви, но и со всем братством, со всей церковью Христовой. Братья и сестры, как вы относитесь к новостям? Как вы относитесь к разным известиям? Вот тот, кто верен Господу, он способен верно передать новости и о жизни Божьего народа. Вот такой брат правдиво сообщит о благословениях и о трудностях. Это сделает он так, чтобы принести утешение и побудить к усердной молитве за ближних. Я себе многократно задавал вопрос, вот эта информация или вот эта информация, что производит во мне, что производит в ближних моих? Если производит радость, если производит утешение, если людям хочется помолиться Господу сердечно, о, это хорошая информация. Это как, знаете, в Деянии апостолов мы читаем в 15 главе, написано, Павел и Варнава идут в Иерусалим, а им надо было проходить через Финикию и Самарию. И они рассказывали об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы мы, рассказывая о других верующих, рассказывали больше о благословениях, чтобы в чьих-то сердцах пробуждалась эта радость, чтобы людям хотелось помолиться Богу. Да благословит Господь! Да благословит Господь. Как приятно, что в братстве есть и сегодня те, кто информирует церкви о жизни христиан в различных регионах. Это помогает сплочению Божьего народа. Я заметил, сегодня Вестник истины, к сожалению, не все читают. Далеко не все. Общебратский журнал. А ведь сколько там благословенной информации для нас, сколько утешений можем получить. Да и знать-то о том, как живут верующие. Братья и сестры, это важно. Да благословит Господь. Это тоже служит нашему единению во Христе. Итак, я повторю эти 8 пунктов нашей ответственности. То, что совершил Бог для истинного единения, это благословение уже мы имеем. А теперь что мы должны совершать? Стремиться быть едиными по учению Иисуса Христа во всех главных вопросах вероучения. Единство по учению Христа Иисуса. Второе. Ходатайствовать друг за друга, молиться друг о друге больше. Служители призваны работать на единение во Христе верующих. Да благословит Господь больше молиться церковь о служителях, чтобы они совершали свою функцию пред Богом, совершали свое служение. Друзья, зона нашей ответственности – это отделяться от зла, ибо невозможно быть единым с Господом и единым с грехом. Отделиться от зла, отступить от зла. Мы обязаны взаимно снисходить друг к другу и прощать друг друга. В этом проявится наша ревность в сохранении единства. Братолюбие и добродетель. Можно было бы привести много примеров, которые есть у нас, слава Богу, есть, но пусть еще больше будет. Сплоченность в духовной борьбе, вот так плечом к плечу стать, на колени пред Богом, в молитве. Во всеоружии Божьем, да благословит Господь быть сплоченными в духовной борьбе. И, конечно, иметь общительность. Заканчивая послание святым и верным во Христе Иисусе, находящимся в Ефесе, апостол Павел, добрый служитель Христа, желает братьям мира и любви с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Да явится Божья слава, истинное единство в каждой поместной церкви, в нашей поместной церкви. В каждой христианской семье да явится Божья слава, истинное единство. Да прославится Господь через верных Ему домостроителей, да умножится слава Церкви через страдальцев Христовых, да пребудет каждый из нас в неизменной любви к Господу, да будет Богу слава, да будет Бог все во всем. Аминь.